Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии». Мы в прямом эфире, с вами Денис Тимошенко. Сегодня четверг, 25 апреля. Сегодня говорим вот о чем. Сегодня ночью проект Deep State сообщил, что армия России ворвалась в Красногоровку Донецкой области. Силы обороны держали де-факто примыкающий к Донецку город 10 лет российско-украинской войны. Однако оккупация Маринки, очевидно, позволила агрессору подойти к Красногоровке с юга. Западнее города лежит каскад поселков и город Курахово, где находится местная теплоэлектростанция. Также Deep State констатировал очередное продвижение российской армии на запад от Авдеевки. Оккупанты вошли в Соловьево, крошечное село к западу от Новобахмутовки и к югу от Очеретина. На карте видно, что агрессору удался прорыв на направлении, которое называют Покровским. Тем временем США начали поставки оружия силам обороны на $1 миллиард. Согласно сообщениям СМИ, в него, кроме снарядов и ракет к ПВО, вошли дальнобойные ракеты «Атакамс» дальностью действия более 300 километров. По мнению аналитика Американского института изучения войны, они позволят ВСУ ослабить российскую логистику на поле боя и поражать военные аэродромы оккупантов. В студии, в частности, будем говорить о том, чем грозит ВСУ потерять Красногоровки и дальнейшее продвижение России в районе Очеретина. Может ли Украина отвоевать потерянные за этот год территории, когда придет помощь от Соединенных Штатов Америки? И как дальнобойные атакамс изменят поле боя? Кроме этого, мы обсудим, правда ли, что Россия строит новый театр на месте разрушенного мариупольского драма, не похоронив всех жертв авиаудара 2022 года. С нами сегодня в студии будут эксперт информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых и мой коллега, журналист проекта «Радио Свобода. Новости Приазовья» Александр Янковский. Друзья, напомню, вы полноправные участники эфира. Не забудьте, что вы можете писать наши вайбер и телеграм плюс 38-095-151-9505. Их номер. Задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Не забудьте подписаться на нас в YouTube и поставить колокольчик. Так вы не пропустите новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег. И будем очень признательны, если поставите лайк этому видео, где бы вы его ни смотрели. Сначала смотрим, что случилось в минувшие сутки на фронте.
Бахмут. В направлении Часов-Яра за сутки отбиты атаки на Ивановском и возле поселка Новый. На юг от Бахмута возле Клещеевки. В направлении Северска возле Верхнекаменского и Выемки. Авиаудар. Ивановская, Часов-Яр, Белая гора, Андреевка. Западный край Донецка. На Авдеевском участке российские войска провели 27 штурмов за сутки. Возле Очеретина, Соловьева, Новокалинова, Бердичей и Нетайлова. По данным Deep State, есть продвижение агрессора в Соловьево. На Маринском участке эпицентрами атак остаются Красногоровка, Новомихайлов, продвижение РФ в Красногоровке. Авиаудар. Очеретина, Бердичи, Семеновка, Новокалинова, Александрополь, Вовче, Архангельская, Красногоровка, Константиновка. Лиман, Кременная, Купинск. На Лиманском участке подразделения России атаковали возле Невского, Тернов, Торского и в Серебрянском лесу, а также Белогоровке. На Купинском участке повторили штурм Берестова, авиаудар, Серебрянский лес и Белогоровка. На юге Донецкой области агрессор повторил атаки на Урожай, авиаудар, Старомайорское и Урожай.
Украинские военные, вероятно, поразили командный пункт российских войск в Пантелеймоновке. Это село в более чем 15 километрах от линии фронта на трассе Донец-Горловка. Эту трассу оккупационные войска называют «дорогой жизни», поскольку она снабжает группировку агрессора в Горловке. Место удара геолоцировал проект «Киберборошна». Вот мы видим сейчас на наших экранах результаты этого удара сил обороны. Ну а мой коллега Роман Погулич побывал на украинских позициях в Серебрянском лесу и в районе Бахмута. Военных, многие из которых служат с начала полномасштабного вторжения, он расспросил о том, как с передовой видится процесс рекрутинга в украинское войско и о том, что думают военные о попытках власти привести в порядок мобилизацию.
Працювали ворожим мраху. Ну, мраха – це у нас БМП. Ну, так постійно артилерія працює ворожа. Але окопалися, укріплюємося.
Більшість це з 22-го року. Багато добровольців в основному. Ну, а зараз також є нові люди. Але менше. В основному це люди, які з перших днів.
Особисто я не втомився, я тут до перемоги. Але людей треба міняти.
ви прямо цього чекаєте?
Ну, чекається, щоб поповнення було, тому що є ще місця, куди можна вакантні посади надати людей. І відповідно цим людям, які зараз знаходяться в підрозділі, їм буде легше, тому що трішки зміститься графік, вони матимуть більше часу відпочити.
Працюємо.
Ну, може і добу, може і півтори, і дві доби, може. Можемо не мінятися. Нам головне заряджати акумулятори. І все. Ну, і працюємо. Незалежно це від екіпажа. Якщо, наприклад, екіпаж втомився, значить їде відпочивати. Ні, такого нема. Працюємо, скільки потрібно працювати. Роботи дуже багато, людей мало. Потрібно людей так, що якщо є у вас знайомі, приймаємо до себе в БПЛА.
Сейчас в поле будет.
Флай не гузен, взагалі його не давлять, ні що, ні відео, ні управління, взагалі. Він працює. Так, є свої нюанси великі, коли, наприклад, флай не можна підняти, а можна вилетіти. Бо це планер. Йому що сильний вітер, йому вже не може працювати.
Сейчас я его запишу.
Ну, блин, это уже 20 минут.
Для них это...
Подожди, это не по нам что-то запустили?
Выход какой-то был. Блин.
Так это не по нам запустили ракетку какую-то?
Хуй его знает. Сейчас узнаем.
Ну да, вроде как выход. Сейчас ищем, откуда он мог быть.
Да, в принципе, постоянно каждый вылет что-то есть интересное. Пока сейчас больше разведка. Именно летаем, ищем, высматриваем.
Священник?
Конечно, блядь. Московского патриарха хата, да? О, диви, виглянув, опа, пизди.
Ну, залетим туда.
Ну, я думаю, 750 нас видно. Вон, виглядуйте за угла.
657.
Ну, що, он стоїть, джип. Угу. Я от ще джип.
Та тут, в принципі, автопарк той же.
А там не заряна, FPV теряет сигнал.
Ну, поэтому так бессмертный стоят.
Да.
Ну да, да. Это танк старый, друг?
Здесь, сука, еще Дося тут живет.
Еще старый. Долго катается?
Он там постоянно стоит.
Живет.
Он там знает, что его там никто не достанет. Он там все живет.
Объясняем все, он смотрит, наблюдает, потом уже пробует понемногу сам под присмотром. Или даем указания уже ему, что делать, как делать. Он уже набивает руку и дальше может спокойно работать. Все лучше и лучше, более уверенней. Пропадает страх, то, что если что-то случится, не туда нажму. Потом уже просто на механике делает.
Ну, називати не буду, звісно. Ну, біля 10 різних типів ППЛА.
Це прям багато.
Ну, це не тільки крило, це і, опять же, і квадрокоптери, октокоптери, так же само, ударні працюють. Ну, різні працюють. Ну, наприклад, один безплотник може більше літати, один може далі літати, один може літати в погану погоду, інший треба хорошу погоду. Ну, це залежно від, опять же, залежно від задач.
Оккупационная власть продолжает отстраивать Мариупольский драматический театр, который войска агрессора разрушили авиабомбой в марте 2022 года. Куда вывезли тела погибших от этого удара и почему среди местных постоянно циркулирует мысль о том, что под фундаментом уже нового здания театра остались тела погибших? Обсудим это с моим коллегой Александром Янковским, журналистом проекта «Радио Свобода. Новости при Азове». Александр, здравствуйте.
Добрый день, витаю вас.
Я правильно понимаю, что оккупанты проводили перезахоронение погибших в драмтеатре? Там не должно быть останков или все не так однозначно, как любят горсияне говорить?
Насправді, наш проект, ми нещодавно робили матеріал на цю тему, його можна прочитати на сайті Радіо Свобода, також подивитися відео на нашому каналі «Новини при Азові», саме про те, що сталося у 2022 році, 16 березня, у драмтеатрі. І з тими людьми, з ким ми поспілкувалися, вони всі кажуть про те, що насправді точна цифра загиблих, вона невідома. Спочатку називалася цифра, число, да, що загибло там 300 людей, і це сталося після того, як російська армія скинула бомбу на цей драмтеатр у Маріуполі. Потім з'явилася інша уточнена інформація про 600 загиблих, і таку інформацію називала українська прокуратура. І також про число в 600 загиблих казала, була така інформація і в розслідуванні Associated Press, яке було оприлюднено згодом. Тобто, точно сказати, скільки всі, з ким ми говорили, люди кажуть, що для того, щоб сказати, скільки там точно людей загинуло під час цього бомбардування, цивільних людей, підкреслю, для того потрібно було бути на місці, і слідчим органам також треба бути на місці. Але зараз це неможливо через російську окупацію українського міста Маріуполь. Щодо загиблих, да, російська пропаганда і російські офіційні особи, вони повідомляли спочатку про 12 загиблих, потім про 14. Мені траплялася така інформація, але вони не говорили про сотні загиблих. Ну і начебто всіх вони вивезли, всі тіла загиблих вивезли зі зруйнованої будівлі Маріупольського драматичного театру. І після того у 23-му році приступили, як вони кажуть, до відбудови. Хоча, знову ж таки, за словами, наприклад, Анни Романенко, це головна редакторка сайту 0629 маріупольського сайту, вона каже, що люди, які там працювали на цій так званій відбудові, будівельники, вони навіть у 23-му році вони скаржилися на те, що там оцей присутній такий сморід, як вони кажуть, да, там трупний запах. Тобто після того, як видобували певну кількість там знищених матеріалів, да, такого, ну, будівельного, можна сказати, сміття, чи там після того, як було зруйновано ця будівля, і, очевидно, там є великі уламки, маленькі уламки, і після того, як вони все це розчищали, вони скаржилися на такий дуже неприємний запах, і після того зупиняли це так зване будівництво, і для того, щоб там щось робити знову таки, да, викликалися якісь спеціальні служби. Але, знову ж таки, ще у травні 2022 року, після окупації міста, російським військовим туди, ця територія, вона була очеплена, і туди приїхало кілька таких спеціальних автомобілів, які вивозили тіла у бік Старого Криму, це поблизу Маріуполя, там, де, власне, є і цвинтар, є кладовище, і ще раз хочу підкреслити, що точної цифри, ну, зараз ми не можемо знати, але ми можемо точно сказати, що це число загиблих саме у драмтеатрі, воно вимірюється сотнями.
Ну і як ми от видимо, да, в місті циркулюють слухи, що не всіх вивезли. Олександр, а що строїть на місці розрушеного драма?
Російські окупаційні сили, вони декларують, що там відбудовується драматичний, ну, тобто відбудовується театр, але насправді від того театру, який там був, там залишилося лише тільки, вони залишають, власне, тільки оцей фронтон, ну, передню стінку з колонами, навіть от буквально, здається, сьогодні чи, ну, днями демонтували і статуї, які там були на цьому фронтоні, і зараз фактично, ну, одна стіна залишилася від цього театру. А люди, очевидно, маріупольці, які жили у місті, які пережили окупацію, які залишаються там або виїхали з міста, вони загалом не підтримують, да, ідею відбудови цього театру в якості такого, ну, розважального центру там, чи бо всі, з ким ми спілкувалися, і за акторами театру, і з тими людьми, просто з людьми, та й журналістами, всі кажуть, що це місце пам'яті, оскільки кілька сотень людей там загинуло 16 березня 2022 року. Але, ну, російська окупаційна влада, вона, російські ці окупаційні сили, вони хочуть просто стерти пам'ять про свої злочини, якими було, ну, це щедро здобрено, оце російське захоплення Маріуполя у 2022 році.
Александр, ну и как объяснить вообще вот политику памяти, которую оккупанты проводят на захваченных территориях? Мы же знаем, что Кремль не отрицает, что Мариупольский Драм сильно пострадал, де-факто был разрушен, не отрицает и жертв, пусть и уменьшает их количество, да? Ну, только подает все в зеркальном отражении, что якобы Украина зачем-то сбросила бомбу на своих детей, да? Ну, а тогда зачем стирать память о драмтеатре, зачем там делать увеселительное заведение, почему бы не сделать это местом российской пропаганды, как считаете?
Тут два важливих моменти. Перше, російські окупаційні сили, ну і, власне, російська держава, вони завжди під час цієї війни Росії проти України, вони завжди кажуть, що взагалі російська армія, вона ніколи не обстрілює там цивільних, вона ніколи не завдає жодної шкоди цивільним. Всі їхні влучання, вони тільки винятково, начебто, да, відбуваються по військових об'єктах, хоча насправді це не так. І Маріуполь – це яскравий тому приклад. Яскравий, але водночас, ну, очевидно, сумнив насамперед, да, але дуже такий яскравий в тому сенсі, що за оцінками міської ради Маріуполя 90% будинків у цьому місті постраждало внаслідок російської окупації. Але вони кажуть, що ні, я зараз про російські окупаційні сили, вони постійно наголошують на тому, що це все робила українська армія. Це, очевидно, видається абсолютним божевіллям, що під час штурму, коли все це обстрілювала російська армія, але вони звинувачують у руйнуваннях міста Маріуполь саме українську армію. І вони продовжують це робити. Ну, і продовжується війна, і вони так само говорять і в усіх інших містах. Ну, а в Маріуполі там було приблизно 100 тисяч жителів на початок цього повномасштабного російського вторгнення у 22-му році місцевих жителів. За даними Маріупольської міської ради, близько 20 тисяч жителів загинуло під час цього російського штурму. Саме, власне, через дії російських військових, через їхні обстріли постійні, які відбувалися майже по всіх будинках у цьому приморському українському місті, яке зараз окуповано російськими військовими. І другий момент. От тепер, чому вони відбудовують, ну, чи будують там на тому самому місці театр? Бо російські окупаційні сили, вони просто хочуть переписати історію повністю цього міста і взагалі, щоб не залишилося там жодного сліду з української історії. І це робиться кількома засобами. По-перше, туди масово приїздять зараз російські громадяни Росії, які приїздять там, працюють, щось там роблять, і, ну і так далі. І російська держава заохочує це. За оцінками місцевих жителів, зараз приблизно вже 20 тисяч росіян, а може росіян в сенсі громадян Росії, да, із Росії переїхало до цього міста. І російська держава, очевидно, вона захоче, щоб росіяни туди переїздили, щоб там було якомога менше нелояльного до Росії місцевого населення залишалося. Ну, а якщо вони щось там і будують, це робиться насамперед для того, щоб викреслити всю цю пам'ять про українську, про те, що це місто було і є українським, і для того, щоб громадяни Росії це сприймали. Мали просто як територію Росії, навіть не ставили собі запитань, да, а куди поділися от ті всі люди, які тут загинули і жили тут.
А и не было ничего. Вот хотят так представить, да, российские оккупанты. Александр, спасибо вам огромное. Александр Янковский был в эфире радио «Донбасс Реалии». Мой коллега, журналист проекта «Новости при Азове» Украинской службы «Радио Свобода». Материал, о котором вот мы сейчас говорили, о том, как Россия, что Россия делает на месте разрушенного драмтеатра, можете найти на сайте Украинской службы «Радио Свобода» в социальных сетях «Новостей при Азове». Весной 2014 года Россия начинала разворачивать свой сценарий гибридной агрессии с митингов. Они проходили в городах Донбасса, собирая как местных жителей, так и гастролеров из российского приграничья. Да и там звучали призывы к России прийти и помочь. Агитаторы пугали людей нападением украинских нацистов с Евромайдана и озвучивали ряд обещаний для жителей Донбасса, почему без Украины им якобы будет лучше. Все это получило название «Русская весна». Мои коллеги Ольга Модина и Владислава Савкова сравнили обещания российских агитаторов с реальностью.
Жизнь в маленькой Швейцарии, обещала Россия жителям Донбасса в 2014 году. А вместо этого отсутствие медикаментов, контроль в соцсетях, пытки и подвал. Что же поменялось на Донбассе после оккупации 2014 года? Государственные предприятия прекратили работу. За 10 лет оккупации на Донбассе закрыли более 40 шахт и 25 больших предприятий. Как результат, найти работу стало труднее. Зарплаты стали ниже, чем в свободной Украине. Местным приходилось выезжать в Россию на заработки или же вступать в ряды вооруженных формирований, где зарплата была от 15 000 рублей. Начался передел местного бизнеса. Неугодных оккупационной власти вытесняли, нередко отжимали бизнес и отправляли на подвал. Из-за изменений в налогообложении в феврале 2016 года в оккупации начались бунты предпринимателей, но их быстро подавили. Соцвыплаты только по российскому паспорту, а вот украинскую пенсию снять с карточек невозможно. Банки и банкоматы на оккупированных территориях не работают, помощь – незаконные обнальщики за высокий процент. Частичная ликвидация медпомощи. Большинство узкоспециализированных докторов покинули оккупированные регионы. Частные клиники закрылись. Препараты нужно заказывать через знакомых из России. Получить медпомощь можно, имея только специальный страховой полис РФ. А для этого снова нужен российский паспорт. Дефицит продуктов, как в советские времена. Выбор товаров меньше. Из-за санкций иностранные товары не поставляли, а российские нередко были хуже по качеству. Фрукты, которые покупали раньше в Крыму, с 2014 года завозят через Россию. Это подняло цену практически в два раза. Россия обещала жить без диктатуры Киева. А в итоге на оккупированных территориях теперь более 160 незаконных тюрем с насилием и пытками. Тюрьмы могут отправить любого, кто не угоден оккупационной власти. Оккупация полностью контролирует связь и интернет. Украинские мобильные компании там не работают. На их вышках Россия запустила местных операторов. В 2022 году Кремль перевел оккупированный Донбасс на российские номера, а через год ввели обязательную идентификацию. Сим-карты только по паспортным данным. Единственное обещание, которое действительно выполнили за 10 лет войны на захваченных землях – сделать русский язык главным. И без альтернативы. Украинский язык в оккупации запрещен.
+38 095 151 95 05 номер прямого эфира. Это наши Вайбер и Телеграм. Принимайте участие в нашем разговоре, друзья. Задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Сегодня ночью проект Deep State сообщил, что армия России ворвалась в Красногоровку Донецкой области. Силы обороны держали де-факто примыкающий к Донецку город 10 лет российско-украинской войны. Однако оккупация Маринки, очевидно, позволила подойти к Красногоровке с юга. Западнее города лежит каскад поселков, главный из которых это город Курахово, где находится местная теплоэлектростанция. Также Deep State констатировал очередное продвижение российской армии на запад от Авдеевки. Оккупанты вошли в Соловьево, крошечное село, к западу от Новобахмутовки и к югу от Очеретина. На карте видно, что агрессору удался прорыв на направлении, которое называют Покровским. Там такой действительно... Ну, по карте видно вот углубление в украинские силы обороны, в линию фронта. С нами эксперт информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых. Валерий, здравствуйте, очень рад вас видеть.
Добрый день, студия, добрый день, уважаемые слушатели.
Валерий, давайте немножко посмотрим на карту. Уже много говорено, да, почему сейчас России удается продвижение на линии фронта. Банальный дефицит боеприпасов у сил обороны Украины. Ну, сейчас уже помощь якобы начала приходить, но тем не менее нужно определенное окно. Ну, а если оценить вот эти вот продвижения у России, которые ей все-таки сейчас удаются, та же Красногоровка. Вот команда нашего проекта была там до полномасштабного вторжения, там было видно Донецк, Кировский район Донецка, вот Копры, шахт, ну то есть это действительно такой де-факто пригород Донецка. И что интересно, все это время он был таким форпостом, сейчас Россия туда вошла. Чем грозит Украине вот потеря таких, я так понимаю, достаточно укрепленного пункта, как Красногоровка, как вы считаете, вот о чем вы думаете, когда смотрите на вот эту вот карту?
Ну, конечно же, тут уже ленивый не говорил, что подобное положение, оно возникло только благодаря тому, что как раз была у наших партнеров заминка с поставкой необходимых средств для того, чтобы вооруженные силы Украины решали свои задачи на поле боя. Ну и более всего это, конечно, касается артиллерийских боеприпасов, и как раз артиллерия могла выступать таким основным сдерживающим фактором для продвижения противника, и в том числе на этом направлении. И именно дефицит артиллерийских снарядов, также, возможно, дефицит также возможностей прикрывать войска с воздуха и привели к тому, что вот сейчас вооруженные силы после 10 лет удерживания этих позиций были вынуждены отходить, и сейчас вот продолжается это движение, которое связано все-таки, нужно отметить, с возможностью и, скажем, ставкой российских оккупантов на использование вот этого окна возможностей, вольно или невольно предоставленными нашими партнерами, российским оккупантам, в связи вот с завинкой, с поставкой необходимых вооружений и боеприпасов. И далее, что можно говорить, то, конечно же, здесь поставка необходимого количества боеприпасов и средств для решения задач на поле боя, она в первую очередь может и будет использована для стабилизации ситуации на линии фронта. И тут нужно сказать, что вот с потерей Авдеевки и с дальнейшими событиями на этом участке фронта пока можем говорить о том, что решаются тактические задачи по удержанию позиций. Реально позиции второй линии обороны, они выстроены немного далее уже с учетом рельефа местности на данном направлении. Конечно же, могут включать долговременное оборонительное сражение, которое готовились заранее уже на линии естественных преград, как того же Карловского водохранилища и линии возвышений, и вот как раз протекание речек в этом районе. И сейчас вот что происходит, это, конечно же, возможность решается решение тактических задач по удержанию неконтролируемого продвижения противника. И вот дальнейшее решение вопросов на этом направлении также может иметь различные последствия. Потому что вот тот глубокий прорыв, который противник сейчас достаточно, скажем так, глубокий, именно с тактической точки зрения.
В Очеретино, да, вы имеете в виду?
Да, ну, вот это выдвижение в направлении Очеретина и дальнейшее стремление противника продвигаться в направлении Прогресса, оно также может иметь двоякие последствия для противника и в случае сосредоточения необходимых резервов и использования средств. Ну, вот подобное растягивание в длинную кишку, оно для противника также может грозить и в том числе угрозой дальнейшего отсечения подобного выступа. И все будет зависеть, там, скажем так, от возможности сосредоточить на данном направлении необходимые резервы и средства. Но, кроме того, тут нужно в целом оценивать, я думаю, что командование вооруженных сил как раз оценивает это с увязкой с возможностями противника на других направлениях и возможности переброски противника необходимых резервов. Поэтому тут нужно сказать, что все же вот вопрос решение задач, в том числе на этом направлении, он может лежать и в какой-то другой плоскости, в том числе путем применения каких-то асимметричных действий, которые могут отвлечь противника, скажем так, от решения задач на этом направлении.
Валерий, еще несколько недель, да, России удастся, ну, вот так продвигаться, как мы сейчас видим, пока не будут насыщены подразделения сил обороны боеприпасами, ракетам к ПВО, снарядам к тактической зенитно-ракетным комплексам, вот осада, там уже ничего этого не осталось, и, ну, осталось потерпеть 1-2-3 недели, правильно понимаю?
Ну, исходя из того, что заявляют наши партнеры, в частности, вот и представители американских официальных кругов, что будут предприняты все необходимые действия для того, чтобы этот пакет помощи, который был объявлен вчера, буквально он поступил в наиболее кратчайшие сроки, и вплоть до того, что заявлялось, что часть уже средств они заготовлены и находятся вблизи границы Украины. Но все же нужно понимать, что это процесс, и должно пройти определенное время для того, чтобы действительно все эти необходимые средства, кроме того, что были доставлены, они бы раскладированы, они были доставлены непосредственно в подразделение. И вот, к сожалению, сейчас на фоне дефицита этих средств противник использует свои преимущества, в частности, и применяя тактическую авиацию, применяя вот тактику нанесения ударов с использованием управляемыми авиационными бомбами, буквально, скажем так, пробивая путь себе путем выжженной земли, создания очагов выжженной земли, это нанесение чувствительных ударов при помощи тактической авиации. И для того, чтобы пресечь вот эти возможности противника, здесь нужно говорить, что, конечно, нужно сосредоточить необходимые средства, прежде всего для того, чтобы авиация противника не могла действовать безнаказанно на этом направлении, и в дальнейшем уже разбираться с пехотными подразделениями противника, усиливая огневое воздействие при помощи артиллерийских систем, ну и всего возможного арсенала средств на этом направлении. Так что, да, я думаю, что сейчас у противника вот это окно возможностей, оно может и должно быстро закрыться, но, по крайней мере, вот эти действия, противник тоже это понимает, и поэтому тут не нужно быть там большим провидцем, чтобы говорить о том, что противник будет также стараться усиливать нажим, и прежде всего как раз на том направлении, где ему удалось продавить оборону. И можем говорить о ужесточении боевых действий вот ближайшие минимум 2 недели.
Ну и сейчас уже, судя по отчетам Генштаба, растет количество боестолкновений, за сотни перевалило. Действительно, это очевидно. Ну а об пехоте армии противника мы постоянно видим вот российских солдат с камеров дронов сверху. В сети появилось видео, снятое самими российскими оккупантами на Авдеевском направлении. Давайте посмотрим, захотите прокомментируйте, захотите нет. Нам кажется важным показать, какой ценой России дается вот эти вот продвижения, ну и настрой самих оккупантов.
Семеновка. Вот нас остатки, кто остался, кто добрался до этих позиций. Заходимся под завалами. Дома, дом полностью разрушен, мы под завалами. У нас горсточка здесь пацанов. Вон пацаненок там.
200-й.
Вот он. 200-й лежит пацан. 2 дня продержался, ему ногу оторвало там. Ноги у него нету.
Баха.
Позывной у него Баха. Эвакуации здесь нету. Не знаю, выберемся ли мы, но мы на это очень надеемся, что выберемся. Я даже в таких ситуациях, можно сказать, впервые был я на боевых заданиях. И много кто пацаны были. Но в таких, по-моему, первый раз каждый попал в такую ситуацию. И нету ни эвакуации, ни еды, ни питья.
Я сам завалено... на эвакуации работал. Никогда так не бросал. И шел на исполнение смерти.
Это видео снимается для того, чтобы... Кто-то может из нас не добраться, потому что добраться это очень, очень тяжело, и даже говорить неохота. Бьет артиллерия, бьет пулемет, бьет все на свете. И даже по сей день вот этот дом разрушенный, где мы находимся под завалами, до сих пор его бьют. Победа все равно будет за нами.
Ну, Валерий, вот мы видим, да, достаточно странная такая вещь, эвакуации нет, насколько это нормально, ну и настрой мы видим все равно боевой, да, вот у оккупантов, хотя, очевидно, не все они из них добрались, как они говорят, куда им надо.
Но здесь удивляет вот упорство оккупантов и какое-то несовпадение в причинно-следственных связях. Дело в том, что большинство из них, они самостоятельно выбрали этот путь, прийти на территорию другой страны и бороться непонятно за что. И тут нужно сказать, что основным мотиватором вот этих, ну, я даже не знаю, назвать людьми не хочется, но вот этих оккупантов, это, прежде всего, материальный стимул. Они сами выбрали, большинство из них пошли как раз на вот этот позыв заработать деньги, решить свои какие-то материальные вопросы, оплатить ипотеки. И тут даже не нужно говорить, что сейчас кремлевскому режиму нужно прилагать какие-то дополнительные усилия для того, чтобы собирать до 30 тысяч подобных вот персонажей в день, чтобы они отправлялись на территорию другой страны вот так вот бесславно погибать. И все же вот может это быть связано как раз прежде всего с тем, что российское общество до сих пор еще не понимает всей трагедии, в которую их ввергло их политическое руководство, ввязавшись, вот, затеяв эту широкомасштабную агрессию против Украины. И ну, никогда вот, мотивация оккупантов она не будет выше мотивации людей, которые защищают свою землю. И вот это видео, которое было показано, ну вот это как раз тот бесславный итог, к которому и могут прийти оккупанты на чужой земле.
Да, почему бы действительно не вот такой алгоритм не прокрутить, довести население до бедности, до крайней нищеты, а потом за деньги их вербовать в армию, ну и все заканчивается так, как мы и видели. Давайте поговорим о военном пакете Соединенных Штатов Америки, там на $1 миллиард. В топе, естественно, дальнобойные ракеты. Ракеты «Атакамс» подтвердили уже все, кому не лень, что они действительно в Украине. Но тут интересная появилась публикация из американского издания «Нью-Йорк Таймс», что якобы Украина в марте уже тайно получила ракеты «Атакамс» дальностью 300 километров, небольшое количество кассетных боеприпасов. Валерий, вы как понимаете, Украина сейчас получает дальнобойные «Атакамсы» или они уже давно у Украины, эти дальнобойные «Атакамсы»? До этого были получены, ну, там, на 165 километров, допустим, ракеты.
Да, первые «Атакамсы» мы получили в октябре месяце прошлого года. Это была версия как раз на 165 километров. И уже 17 октября эти ракеты, версия MGM-140A или M-39, они были применены против двух аэродромов противника в Бердянске и в Луганске. Вот сейчас мы можем говорить о том, что уже официальные лица в Вашингтоне подтвердили, что ракеты «Атакамс» с большим радиусом действия, а это до 300 километров, они были поставлены уже до объявления вот этого миллиардного пакета. И вот сейчас уже приоткрыта завеса тайны. Это случилось в марте месяце, когда они поступили на территорию Украины. И президентом Байденом еще в феврале этого года, на фоне того, что российские агрессоры начали получать помощь от Северной Кореи в виде ракет КН-23, КН-24, это баллистические ракеты, которые были применены по гражданской инфраструктуре в Украине. И именно вот подобное, ну, такое кричащее нарушение Российской Федерации, всех взятых, в том числе на себя, обязательств по, там, скажем, тем же введенным и поддерживаемым ею санкции против Северной Кореи. И ну, вот та бесчеловечная жестокость, с которой применялись эти средства в Украине, в виде нанесения ударов по гражданской инфраструктуре и побудило американскую администрацию принять решение передать дальнобойные ракеты. Ну и вот источники говорят, что уже до объявления вот этого пакета в феврале могло быть принято решение передать Украине где-то до 100 ракет. И вот тот же удар по Джанкою, он может свидетельствовать также о том, что эти ракеты применены были и в первую очередь снова же для того, чтобы уменьшить возможности оккупантов использовать тактическую авиацию. Кроме того, было в ходе вот этого удара решен вопрос с подавлением системы противовоздушной и противоракетной обороны на этом направлении. В Джанкое был уничтожен такой серьезный узел противовоздушной и противоракетной обороны, в очередной раз развеяв миф о какой-то такой преобладающей силе и аналоговнетности российской системы противовоздушной и противоракетной обороны С-400. И что касается вот последнего пакета, он достаточно широкий, и как позиционируется в Америке, и вот как об этом говорят и эксперты, и наблюдатели в Украине, он прежде всего имеет предназначение повысить возможности вооруженных сил для решения тех задач, которые сейчас стоят на поле боя. И здесь мы видим и системы воздушной обороны, это дополнительные ракеты для зенитно-ракетных комплексов разных типов. Ну и, конечно же, вот здесь, если прочитать строчку дополнительные боеприпасы к «Хаймарс», то тут также под вот этим скрытым названием может быть зашифрована и передача «Такамс», о чем, в частности, также ранее сообщал президент Украины после разговора со своим американским визави и подтвердил, что все решение по передаче и получению Украины ракет большой дальности, он был решен.
Точки расставлены, да, сказал президент. Валерий, а почему Украина не разносит логистику, аэродромы? 100 ракет было предоставлено, да, ну это достаточно большое число. Керченский мост тот же. В чем специфика применения вот атакамсов? Дорогой выстрел или там действительно очень плотно сейчас силы противовоздушной обороны российской, если это точно, нужно сначала их выбивать, прежде чем на какие-то вот более жирные цели охотиться?
Для подобных ракет, конечно же, существует банк целей. И прежде всего, это, конечно же, цели в глубине обороны противника, потому что сейчас ракеты с радиусом 300 километров, они позволяют перекрывать всю оккупированную территорию Украины и подвергать по огневому воздействию очень важные объекты противника. Относительно того, почему мы не видим там такого активного применения, тут нужно сказать, что вооруженные силы Украины об этом не кричат. И вот это применение идет так потихоньку, шаг за шагом. И мне кажется, что здесь как раз имеется определенный план для постепенного уничтожения объектов, которые, что может выглядеть там для обыкновенного обывателя непонятным и не связанным, но это может иметь далеко идущие цели для решения тех задач уже не тактического плана, как, допустим, решают сейчас оккупанты под Донецком, а уже оперативного и стратегического плана, когда вот такие удары, они могут повлиять на дальнейшее уже более решительные действия вооруженных сил Украины. И, кстати, вчера один из представителей Пентагона сказал, что буквально вот за день до этого выступления, то есть, получается, это где-то во вторник, был также использован, нанесен удар с применением ракет «Атакамс» вооруженными силами Украины. Ну и как наблюдатели говорят, что вот в этот день как раз были отмечены неизвестные взрывы, допустим, в Мариуполе, что также может свидетельствовать о том, что подобные ракеты применяются, но, возможно, не все сейчас подсвечивается, а противник тоже не всегда ставит себе за цель сразу реагировать на подобные удары, если они не являются явными. Вот, кстати, если там разбирать тот же удар по Джанкою, то там сразу же были введены ограничения для местного населения, вплоть для того, до перекрытия трассы, которая проходила рядом с объектом, и переноса тех же гражданских маршрутов, пригородных автобусов на другие направления, только лишь с тем, чтобы не дать возможности утечки реальных результатов вот такого удара. Так что это дело такое тихое, скрытое, и мы видим на практике, что вооруженные силы, даже применяя подобные средства, они сразу не анонсируют вот результаты этих ударов. И мне кажется, что подобных ударов будет все больше и больше, и мы как раз будем в ближайшее время свидетелями того, что ситуация здесь может кардинально измениться.
Валерий, говорим о атакам, подразумеваем Керченский мост, или не все так просто? Есть ли у России технологии, чтобы вот его защитить, или действительно его уничтожение уже, ну, де-факто гарантировано? Дотягивается, если смотреть по карте, да, атакам до Керченского этого моста? Или это уже не так страшно будет для Российской Федерации? Они же там железку начали строить вот мы сейчас видим, посмотрим на карту, впритык к Азовскому и Черному морям альтернативную железную дорогу?
Ну, тут нужно сказать, что Керченский мост, он будет уничтожен. Ну, об этом уже заявлял и тот же глава украинской военной разведки, причем анонсировал уже в ближайшее время, насколько я помню, в конце весны этот мост может быть уничтожен. Но тут нужно сказать, что кроме самой проблемы уничтожения моста, нужно учитывать и фактор именно того, чтобы этот мост был уничтожен именно в необходимое время, когда вот его уничтожение будет иметь наибольший эффект. И тут нужно сказать, что вот преждевременное его уничтожение, оно тоже может мало что дать, потому что если не будут предприняты дальнейшие шаги, которые должны последовать за подобным уничтожением, а это значит, что должны начаться какие-то действия вооруженных сил по освобождению временно оккупированных территорий именно в Приазовье, то подобный эффект будет минимальным, потому что противник может в определенное время восстановить движение этим мостом и восстановить логистику. Что касается вот той ветки, которая строится по так называемому сухопутному коридору, это, конечно же, кроме того, что является желанием оккупантов продублировать маршрут логистического обеспечения, это также является и свидетельством того, что они понимают, что Керченский мост рано или поздно будет уничтожен, и пытаются предпринимать вот подобные действия по дублированию логистических маршрутов обеспечения своих войск. И тут нужно сказать, что с наличием достаточного количества средств, подобных атакам или другим средств, уже которые могут в том числе наносить удары и по движущимся целям, ну, или даже по тем же узлам критическим этого сухопутного коридора, в частности железнодорожной ветки, а там также есть свои особенности, в частности, необходимость преодоления как минимум там нескольких водных преград, которые преодолеваются при помощи железнодорожных мостов, которые также есть являются уязвимыми. И при наличии достаточного количества средств эта логистическая артерия также может контролироваться. И вот, ну, мне кажется, что как раз дело уничтожения Керченского моста, это оно предрешено, и оно будет проведено в ходе реализации такой комплексной операции с применением разнотипных средств, это и баллистических ракет в виде «Атакамс», и крылатых ракет, те же «Storm Shadow» или французские «Скальп», или даже немецкие «Таурус», ну и, конечно же, с привлечением и дронов воздушных и наземных. Но это должно произойти именно в общем замысле действий вооруженных сил на данном направлении, для того, чтобы этот эффект, ну, имел очень, скажем так, серьезные последствия в виде способствования реализации основного замысла вооруженных сил Украины. Это освобождение временно оккупированной территории, сначала Запорожской и Херсонской областей, а позже создание условий для освобождения временно оккупированного Крыма.
Ну и об этом американский Институт изучения войны тоже писал, что будет эффект оперативный, иметь оперативный эффект применения Украиной атакмов, если будут сухопутные войска тоже подключены к этому процессу. То, о чем вы сейчас и говорите, да, нечего уничтожать Керченский мост, если нет дальнейшего плана по продвижению. У нас с вами буквально полторы минутки осталось. Министр обороны России Шойгу заявил о том, что войска в этом году поступят новые образцы зенитно-ракетной техники С-500 уже российская. Что-то известно об этой системе? Мы вот видим С-300, С-400, не очень они хорошо работают, а С-500?
Ну, это, если коротко сказать, это же продолжение развития вот этой советской темы, базировавшейся на С-300. И сначала вот подобным развитием стало С-400, а вот цифра как раз это обозначает способность данного комплекса обнаруживать цели, и это связано там с способностями того же радара. Что касается С-500, то, ну, тут заявлены амбициозные такие показатели. В некоторой степени они уже при заявлении даже противоречат и законам физики. В частности, там, по выявлению при помощи наземных радаров целей на расстоянии 500 километров. Там, но использование тех же ракет в этом комплексе предусматривается уже известных ракет, которые используются и в комплексах С-300, С-400. Но, допустим, для того, чтобы поражать цели на большой дальности, нужна прямая привязка к этому комплексу той же системы А-50. Это самолет дальнего радиолокационного обнаружения. А тут нужно также вспомнить, что у оккупантов есть большие проблемы. И идея, возможно, она может быть и хорошая, но она реализуется очень туго. И сроки по практической поставке войска этого комплекса, они уже минимум отодвинуты, ну, на десятилетия. Сейчас же они пытаются, скажем так, реализовать поставку хотя бы вот того, что они наметили ранее. Но как оно проявит себя в реальной бою, тут можно лишь предполагать.
Предполагать, да, и догадываться. Но действительно, и не факт еще, что увидим мы вот эту вот систему в реальном бою. Сказать можно, а действительно применить ее на практике, возможно, трудно. Валерий, были очень рады вас видеть. Надеемся снова увидеться. Валерий Рябых, эксперт информационно-консалтингового центра Defense Express, военный эксперт, был в эфире радио Донбасс в реалии. Спасибо большое за ваше время. Рекрутинговые центры батальона «Волки да Винчи» набирают в свои ряды новых бойцов. Специалисты нужны на разные должности и с разным опытом. Моя коллега Анастасия Середа расспросила у командира батальона Сергея Филимонова о том, что нужно изменить в системе подготовки кадров, какие вакансии приоритетные и как поддерживать боевой дух на войне.
Яких нині фахівців потребує батальйон, в якій кількості і що можете запропонувати дівчатам?
Дівчата часто хочуть на бойові позиції, але ми їх не беремо на такі. Тобто ми вважаємо, що це недоцільно. Багато дівчат, до речі, приходять до нас в центр, і немаленьку кількість, скажімо так, ми мобілізували, але це там на діловодів, ну, на такі професії, які більш без бойової роботи, скажімо так.
А яка різниця між рекрутингом і мобілізацією, і, на вашу думку, на чиєму боці перевага?
Якщо б законодавство давало змогу нормально робити рекрутинг, то тут взагалі мови не може бути з приводу переваг, але наразі вона вирішується, до речі, ця проблема. Я знаю, що є багато ідей, проєктів, і ми так само даємо свої рекомендації з приводу того, щоб були зміни, і підрозділи могли набирати до себе людей, і люди могли йти в ці підрозділи, в які хочуть. З приводу мобілізації, якщо людина сама добровільно приходить в військкомат і хоче служити, ну і вона там не розбирається в підрозділі, він не знає, куди саме хоче, то, в принципі, різниці, ну, для такої людини не буде. Якщо людину забирають сили, і людина приходить, навіть сама військкомат, вже між ними велика різниця. А якщо людина конкретно знає, який підрозділ, конкретно знає, чим хоче там займатися, і вона намагається відповідати по підрозділу, куди хоче, то зрозуміло, що це армія майбутнього, це армія така, яка вона має бути.
А як ви вважаєте, в подальшому люди, які приходять по повісті, так? Вони ж не настільки мотивовані, ніж ті, які прийшли самостійно. Що з ними робити?
Люди, які приходять по повістці, це ще, скажімо так, більш-менш мотивовані люди. Ті люди, яких забирають на вулиці, або яким ставлять умови так, що вони, ну, не можуть відмовитись і не можуть не йти, оце проблема. І тут справа якраз в тому, що люди мають розуміти, що є підрозділи, де за них хвилюються, є підрозділи, де їх будуть навчати, є підрозділи, в яких їх будуть максимально забезпечувати, є підрозділи, в яких люди вміють планувати, в яких люди довго воюють, знають, як воювати, і будуть шукати для них найкраще місце. Тому треба міняти підхід, і це робити терміново, виходячи з того, що мобілізувати нам треба дуже багато людей. Треба робити зміни, бо мобілізація силою, вона не дасть хороших результатів. Вона дасть хоча б якісь результати, але не дасть точно хороших.
А по процедурі як відбувається рекрутинг? Коли зрозуміла, що ви сподобались людині, людина сподобалася вам, далі її відправляють в ТЦК?
Вона проходить все одно через ТЦК, через військкомат, через навчальний центр. Тобто є базова військова підготовка, обов'язково. Людина має її пройти. Так, ми робимо все для того, щоб наші інструктора, перше, тут дали знання перед тим, як відправити в навчальний центр. По-друге, щоб в навчальних центрах були наші представники і слідкували. Тобто, ну, це важкий-важкий процес, який, я сподіваюся, ми зможемо з часом владнати, і це піде на користь всій армії і всім підрозділам.
А як ви вважаєте, ось ці ситуації, які виникають у навчальних центрах, коли людина має лист згоду чи відношення, але по факту туди приїжджають інші підрозділи і забирають людину, попри те, що у неї є домовленості, наприклад, з вашим? Як такі ситуації виникають, як їх вирішувати?
Через те, що в рекрутингові центри приходять люди більш мотивовані, більш підготовлені, і в нас є дуже детальний відбір кожного бійця. Звичайно, коли вони приїжджають в навчальний центр, то ті люди, які займаються розподілом по різним військам, по різним підрозділам, звичайно, і вони дуже зацікавлені в наших людях, і за кожну людину доводиться боротись. Знову ж таки скажу, що нам треба реформу в плані рекрутингу, реформа армії, яка якраз дасть змогу шукати людині свого командира. Тобто іти людині воювати туди, куди він хоче.
Якщо говорити про кадри і про те, як відбирати ці кадри, так, я знаю, що диплом, ну, м'яко кажучи, особливої ролі не грає, тому що віднавчавшись 5 років, можна за спеціальністю не працювати. Можливо, потрібні якісь додаткові тести, щоб виявити людині здібності, чи щось іще?
Часто буває таке, що спортсмен приходить, це навіть від початку він спортсмен, мотивований, сильний, хоробрий, той, який хоче себе проявити, для якого важлива його репутація, для якого, ну, багато-багато моментів, те, що впливає на ефективного воїна. Да? А друга людина, яка в житті була абсолютно спокійною, цивільною, ніколи не займався ніяким спортом, і навіть по ньому видно, що йому страшно. Дуже часто бувало, що цей спортсмен перегорає, і дає задню, і не може, і там сходить з розуму, або все, перегорає, і розуміє, що йому страшно це робити, і не може, ну, його не змусиш. А людина цивільна, там, умовно, там, лікар, або вчитель, або художник, якийсь музикант, він може себе проявити і бути набагато ефективніший, ніж спортсмен, скажімо так. Плюс, я думаю, ви бачите, хто воює, і більшість людей – це звичайні мужики, звичайні хлопці, ну, на яких би ти ніколи не подумав, що вони там рекси якісь або тигри. Оцей відбір, навіть психологічний, навіть там фізичний, він не завжди відповідає дійсності. І часто ситуація показує, яка саме вам людина треба. Тому найголовніше – це людина мотивована. Бо якщо людина буде не мотивована, якщо людина буде відчувати, що він боїться і він не хоче, то з нього багато не вийде. Піхотинець і штурмовик – це насправді найшляхетніша, найблагородніша справа. І це людина, яка ризикує собою кожен день. Це людина, яка